Еще один вопрос мне задали. Я так, пока вы еще немножко такие бодрые, да? Сейчас больше бодрые или более сонные? Сейчас более бодрые, да? Хорошо. Хорошо, тогда давайте мы пойдем по материалу. А когда вы уже будете засыпать, я там другие вопросы, больше резноманитни. Работает проектор? Хорошо, давайте еще несколько презентаций посмотрим по теме, о которой мы говорим. Это такое практическое применение того, кто мы во Христе, новое творение, такой взгляд антропологический, что с человеком. Давайте прочитаем молитву того, кто был самонадеян. Для того, чтобы вы поняли, как вот эта истина приводит, как она связана, как она приводит к такой молитве. «Благодарю Тебя за избавление меня от жизни в Адаме». Помните, в послании к римлянам там говорится, да? Как через одного смерть царствовала, так через Христа мы будем торжествовать. «Благодарю Тебя за избавление меня от жизни в Адаме и за то, что Ты поместил меня в Иисуса Христа. Я признаюсь, что был самонадеян и виноват в том, что потерпел неудачу в своей духовной жизни, потому что уповал больше на себя, на обычные такие какие-то человеческие способности. Я пытался жить жизнью христианина своими силами. Признаю, то есть своими силами, то есть я не знал эту истину, я не уповал на то, что Христос подарил мне, я не прилагал все старание к тому, чтобы возрастать именно в этих дарах и на них опираться, и мыслить так в своей жизни. Признаю, что искал удовлетворение своим нуждам в людях, достижениях, в обладании вещами и так далее. Теперь я отказываюсь от своей самодостаточности и предаю свою жизнь в Твои руки безо всяких условий. Я отказываюсь от всех своих прав и разрешаю Тебе, вот это «разрешаю» в кавычках нужно было бы поставить, Бог в принципе не нуждается в нашем разрешении, но это такая позиция сердца, я как просто разрешаю Тебе сделать меня таким, каким Ты хочешь меня видеть. Я не хочу жить, просто полагаясь на свою жизнь в Адаме. Я верю Твоему слову о том, что я распят со Христом. Ага, кавычки появились, я разрешаю. Я верю Твоему слову о том, что я распят со Христом, похоронен и воскрешен с Ним для новой жизни. Я объявляю жизнь воскресения своей жизнью. Верую, что был вознесен на небеса и посажен на десную Бога, Бога Отца. По собственной воле я провозглашаю Христа как свою жизнь, силу и все мое существо. Именно Христос, именно то, что Он сделал во мне, это основа моей жизни. И это великая основа, поэтому могу говорить, что все могу, укрепляющее меня в Христе, на Него полагаюсь. Я благодарю Тебя за то, что благодаря тому, что я в Христе, Ты полностью принимаешь меня, и все мои нужды удовлетворяются в Иисусе Христе. Я полностью подчиняю себя живущему во мне Христу. Сделай со мной все по Твоему изволению. Прославь и яви Своего Сына в моей жизни. Пребывающий в нем и подпись человека. То есть вы видите, да, здесь к чему человека приводит эта истина. Он рассуждает вообще, в ком он, в Адаме жил или во Христе. То есть в Адаме это уповая на себя, во Христе это сосредотачиваясь не на том, что я должен сделать, даже это заповедь Божья, но сосредотачиваясь, чтобы исполнить то, что мне повелено, я сосредотачиваюсь на Христе и на благодати. Давайте еще одну молитву прочитаем. Она подобна этой, но немножко с другими нюансами. Отец Небесный, я признаю, что не могу жить христианской жизнью своими собственными силами. Я признаю, что сам по себе я ничего не стою. Я исповедую, что во всем искал своего и был поглощен собой, что я пытался жить христианской жизнью, полагаясь на свои силы и методы. Я признаю, что я пытался достичь своего с помощью людей, с помощью своих достижений, материальных вещей. Поскольку я не способен жить христианской жизнью, я решаю отказаться от попыток добиться чего-то самому. Это не значит отказаться от старания, от всего старания. Но вопрос, к чему это старание я буду прилагать. Я решаю отказаться от попыток добиться чего-то самому и позволяю Христу, опять же позволяю в кавычках, позволяю Христу жить своей победоносной жизнью через меня. То есть я уповаю больше на жизнь Христа, распинаю плоть и хочу уповать на Его жизнь, на Его силу, на новую природу. Ну, вот это и есть Его жизнь во мне. Я верю в то, что я тот, кем я был в Адаме. Ветхий человек, старое я, распято со Христом. Я принимаю то, что я погребен со Христом и воскрешен с Ним, и посажен на небесах со Христом. То есть я, видите, человек больше себя по-библейски видит, нежели он видит себя просто по-человечески, выйдем на улицу, да, и мы похожи на всех остальных людей. То есть и та методика, которой они стараются усовершенствовать или улучшить свою жизнь, мы можем уже просто христианскими терминами обсыпать это, но тот же принцип, тот же механизм. Но механизм духовного возрастания, он должен быть евангельский. Я решаю верить, что Христос отныне есть жизнь моя. Поскольку Христос моя жизнь, а моя жизнь отныне принадлежит Тебе, Господи, осознаю, что все, что у меня есть, и все, что я есть, принадлежит Тебе. Поэтому я отдаю Тебе все мои права и надежды. А именно я отдаю право быть, и тут уже может человек рассуждать, быть там, например, самодостаточным. И я свободен быть зависимым и незащищенным, например. Я позволяю Тебе выражать себя через меня так, как Ты решишь. Ты можешь делать со мной все, что захочешь. Я решаю довериться Тебе как своему, например, защитнику, и жить жизнью в Тебе, по Твоей защите. Я доверяю тому, что Ты в угодное Тебе время сделаешь эту истину о моем положении во Христе реальностью в моем повседневном опыте и чувствах. Благодарю Тебя, что Иисус – это моя жизнь, независимо от нынешних или будущих обстоятельств. Я благодарю Тебя, что моим тождеством со Христом Ты совершенно принял меня, и что на все мои нужды отвечает Христос. Иисус, научи меня еще больше тому, кто я есть во Христе. Если что-то мешает твоей жизни протекать через меня, пожалуйста, укажи мне на это, чтобы мы могли с этим разобраться. Во имя Христа, аминь. Это приблизительная молитва, которая описывает, что человек думает, к какому вот моменту он приходит, когда он осознает эти истины и осознает, как он жил и тому подобное. Именно, кстати говоря, это молитва, которая в Римлянах записана, конечно, не так, но вот Римлянам 8 глава, по сути, вот этот момент. То есть, когда человек в 7 главе под плотью живет, и он не может вырваться, и он прилагает еще больше стараний для того, чтобы победить, а еще более испепеляющее внутреннее состояние приходит, еще более испепеляющие плоды жизни он постигает. И он приходит к моменту, я сам не могу, я живу по закону, я уповаю просто на себя в Адаме. Я хочу покориться Христу, тому, кто Он мне сделал, Его благодати, Его действию, Евангелию во мне, уповая на Него, Господь, делай, что Ты хочешь. Я не буду больше выстраивать стены самозащиты, каких-то достижений и так далее, самоудовлетворения и тому подобное. Я покоряюсь Тебе, Ты делай, что Ты хочешь, и я буду просто жить под Твоей силой, чтобы она через меня являлась. И последнее. Еще одна презентация, которая немножко тоже показывает практику. Разное мышление. Когда люди живут в Адаме, и когда они живут во Христе, когда они уповают просто на свои силы человеческие, или когда они знают, кто они во Христе, и строят отношения на этой базе. Вы видите, тут такая табличка. Слева ситуация, справа закон или законническая реакция, или реакция, которая обычно склонны люди как в Адаме. А еще правее это реакция человека, который живет по благодати, который полагается на свою сущность во Христе. Ситуация такая: соблазн поддаться сексуальному искушению у человека. Вот христианин, который живет больше по закону, который больше полагается на свои простые человеческие возможности, как и у неверующих, он так обратится к Богу или так мыслит. Бог говорит, что я не должен этого делать. И это правильно, правда? Даже хотя мне хочется это сделать, я должен сказать своим желанием «нет», стиснуть зубы и повиноваться Богу. И это правильно, но это просто не вся картина. Святость требует, чтобы я противостоял этому искушению. Я должен сказать этой ситуации «нет», иначе Бог накажет меня. А следующий слайд можно? Там, может быть, продолжение есть. Нету. Вы поняли, да? То есть человек самосконцентрированный, и он просто ну, вот строить такие, мне просто этого не нужно делать, потому что наказание или еще что-то. Теперь другая картина. Человек, который мыслит во Христе или по благодати. Хотя мне и хочется согрешить, то есть я понимаю, вот это моя реальность. Я решаю согласиться с Богом, что я распят со Христом и умер для греха. Этот, вот как я смотрю, этот грех меня влечет. Очень. Я хочу. Человек по закону будет. Это и есть моя сущность, но нельзя. Здесь человек, он обращается быстро к тому, что Евангелием я распят со Христом. Я не раб этого греха. Я ему не принадлежу. Вот как я теперь смотрю на это искушение. Я соглашаюсь с Богом, что я распят со Христом и умер для греха. Хотя все мои чувства кричат вроде бы об обратном. Я свинья, и мне хочется туда плюхнуться. Значит, эти мысли и чувства искушающие исходят не от меня, не от моей сущности, кто я есть по сути, а от власти пребывающего во мне греха, от этого осколка греха, который не определяет меня, кто я есть на самом деле. Я праведное, святое дитя Божие, я в безопасности. Я не ничтожество, я не хочу и не должен поддаваться этому искушению. Я по природе другой, я сотворен Богом для другой жизни. Поскольку я знаю, кем я являюсь во Христе, я свободен сказать себе «да». На что? Да. Может быть, «нет» имеется в виду. Я решил верить, что Бог ответит на моим, наверное, имеется в виду, я способен сказать себе «нет», а не «да». Нет этому искушению, нет своим, нет искусительным каким-то моментом. Я решил верить, что Бог ответит на мои эмоциональные потребности в личной жизни, если я буду доверяться Ему. И здесь можно продолжить, как бы, можно больше тут, когда ответить и так далее. Сам принцип, как практически эта истина работает. Мы сталкиваемся с реальным, серьезнейшим искушением. И мы, не замечая того, мы пользуемся антропологией, как мы смотрим на себя. Это есть в наших мыслях, в нашей логике, в наших молитвах, в том, чего мы жаждем, в том, чего мы ищем там от наставников, от консультирования, от церкви, от проповедей, от работы, от людей. И когда это чисто мышление такое в Адаме, когда мы не понимаем, что мы иные, тогда это мышление, в принципе, оправдывает, подтверждает наши похоти, как наши законные стремления, как то, без чего мы не можем жить. И представьте, как тяжело нам отречься от этого. Но на самом деле мы уже спасены от того, чтобы жить там в грехе. И нам нужно просто помнить эту истину, и она нас окрылять будет. Это не единственная истина, но это очень важная, фундаментальная. Или другая ситуация, личная неудача или ошибка при выполнении какого-то задания. Вы понимаете, о чем идет сейчас речь? Или... Если кому-то непонятно, сформулируйте вопрос. Сейчас мы как бы практически это завершаем. Личная какая-то неудача, какая-то ошибка, какое-то падение в жизни, может быть, вас обличили, и вы столкнулись, или вы сами как-то перед другими людьми, или вы просто переживаете перед Богом какую-то проблему. И как вы можете об этом, к этому относиться? Первая реакция не совсем верная, такая может быть. Почему я это сделал? Что со мной вообще происходит? Я ничтожество, или, может быть, я там неудачник, я постоянно падаю, вот такой я вот какой-то там слабак или как-то таким образом. Человек концентрируется на себе и говорит, я что, у меня не получается, отсюда выход какой, нужно приложить больше стараний, с понедельника опять начать, нужно попробовать после какой-то новой конференции, теперь все изменится, вот у меня такие чувства окрыления. Человек продолжает впадать в ошибки, он говорит, я всегда все порчу, я такой бестолковый. Мне нужно быть серьезнее. Я не делаю того, чего ожидает от меня Бог, и знаю, что Он мною недоволен. У меня такой разрыв с Богом. Мне нужно постараться, чтобы действительно прославить Бога. Мне нужно постараться, и свое старание я должен приложить к своей дисциплине. Там есть еще продолжение? Я когда до конца дочитываю, ты можешь сразу перелистывать, не ждать моего комментария. Моя неудача – это мое плохое свидетельство о Христе. Я плохой, я все сделал плохо, и выход из этого – я должен быть лучше. Я должен больше постараться. Я должен быть поопытнее, чтобы так не попадать в просак. То есть вы видите, да, мышление? Человек вроде бы тоже про заповеди думает, он оценивает свой грех, он понимает, что есть проблема, и он более и более старается быть другим. То есть я то свинья, но нужно стараться быть овцой. И сцепив зубы стараться, потому что мне-то хочется другого. Человек, который живет во Христе, который понимает себя во Христе, у него другой способ мышления. более истинный, основанный на истине, и значит, там больше Божьей благодати. Ну и ну, начал бы этот человек. Как я только смог такое сделать? То есть он тоже видит реальность своего греха. И он тоже его оценивает как ну, негативное что-то. Или серьезно негативное. Даже иногда он может быть более негативное, это более, более серьезно свой грех может рассматривать, чем первый. Хотя первый может на себе волосы рвать, какой я негодяй и все. Но он все равно ищет утешение в своем достижении потом, в своей дисциплине. Но я решаю согласиться с Богом, что это не моя жизнь. Что это не моя, не в смысле, что это не я сделал, такое раздвоение личности. Но в смысле, что это не моя сущность, это не мой стержень жизни. Поскольку все, что у меня есть, и все, что я есть, принадлежит Христу, включая мою репутацию, я как бы опозорился, ситуация такая, я отказался от права на совершенство и могу делать ошибки. То есть могу, не в смысле, все мне позволено грешить. Но то есть я буду падать, и я отказываюсь от того, чтобы утешаться своим совершенством, утешаться своей безгрешностью. Я отказался уповать на свою самоправедность. Я буду приходить к Богу не тогда, когда после греха пройдет неделька, и я как-то так окрылюсь самим собой, что я достаточно праведно прожил жизнь. Я приду ко Христу сразу после падения. Я хочу быть во Христе, я хочу уповать на то, что Он сделал, на Евангелие, а не на самого себя. А мне позволительно ошибаться, ну, я это... Понимаете правильно, что имеется в виду. Моя самооценка основана не на моем поведении, а на Христе, который и есть моя жизнь. Смирение полезно. Это падение и какое-то унижение, это полезно для меня. Бог смиренным дает благодать. Правильная реакция на неудачу может быть лучшим свидетельством о Христе, чем безукоризненное поведение. Это возможность учиться, возрастать и показывать другим тот мир и ту радость, которые сделались моими во Христе. Смотрите, в чем здесь разница. Второй человек, вторая реакция. У человека есть способность реально видеть проблему, даже глубже, понимать ее ужас, понимать свою ответственность за это, но не искать утешение в совершенстве. В своей самоправедности. Человек, который будет опираться на себя и на свою новую дисциплину, на свои новые достижения, на свою самоправедность, он обязательно будет сильно-сильно по плоти мучиться за свои грехи, что ему дискомфортно, незащищенно, потому что он плотью никак себя защитить не может. И он усиливается эту плоть раскрутить еще сильнее, то есть ну, праведность в основе на себе, чтобы найти утешение в этом. И так как он опять упал, он глубоко ранен, потому что у него нет никакой защиты. Ему очень тяжело. И он будет недоволен собой, он будет себя клеймить, он будет депрессовать, он будет в таком... Это не истинное библейское покаяние. И он не сможет смотреть на ситуацию, благодарить за нее Бога. Он не сможет смотреть на ситуацию и видеть, что вот здесь он может явить Христа. Ему довольно трудно будет радоваться в этой ситуации. Он скорее... как-то спрячет ее, даже если это не грех, например, он опозорился перед людьми, он будет стараться это спрятать от себя даже, чтобы все, что он видит о себе, это хорошие только вещи. Потому что ему же нужна опираться, ему нужна защищенность, а если он ненадежный, то ну, у него нет будущего. Второй же человек очень спокойно, он не опирается на себя, ему не нужно защититься самим собой, своим совершенством. И поэтому он легко, он тогда, ну не легко, это тоже трудно, но он может видеть благословение Христово в этом, он может видеть возможности явить Христа. Ему не нужно успокаиваться в нем самом, он успокаивается во Христе. И поэтому, если кто-то подойдет и еще обличит его за этот грех или за эту неудачу, он спокойно примет это обличение. Он уже защищен Христом, он уже утешается во Христе. Он знает, что это не его сущность, у него есть надежда, у него есть будущее. И поэтому человек подойдет и даже несправедливо его, может быть, обличит. Для человека не будет это смертельно, ему не нужно будет атаковать этого человека, не соглашаться жестко с ним, потому что я это не могу принять о себе, иначе тогда ты просто разрушаешь все, на чем я стою в жизни. Вы понимаете, о чем идет речь? Я не знаю, если кто-то не видит таких вот вещей в себе, ну, если вы год назад покаялись, это нормально. Если вы 5 лет во Христе, у вас серьезные проблемы. А вы, скорее всего, живете самодостаточной, самоуповающей жизнью. Вы не знаете разницы. И почему у меня нет радости, первый человек будет думать. Почему я не могу спокойно воспринять обличение? Я должен быть сильнее, я должен стоять за праведность. Так нельзя реагировать. И он выстраивает целую систему, как этого достичь. И он будет разрушаться, разрушаться и разрушаться. И Бог будет приходить. Даже где плотью ты все обустроил, Бог с любовью придет и это разрушит. Чтобы ты увидел, это не то основание. Человек, который уже утешен во Христе, защищен в нем, может спокойно воспринять. Он может на это, знаете, как среагировать? Как Лютер на обвинение сатаны. Человек придет и скажет, ты вот здесь неправ. Говорит, брат или сестра, 100%. Я тебе даже больше могу рассказать. Я еще вот здесь и вот здесь неправ. Мне сейчас не нужно перед тобой быть каким-то крутым. Мне не нужно для себя даже быть крутым. Потому что я опираюсь не на свою и не на твою точку зрения обо мне. Я знаю, как Бог обо мне думает. Я защищен в Боге. И я успокоен в нем. Поэтому я могу о своих грехах говорить. Но я не говорю не так, что мне, да, какая разница грехи. Это серьезные вещи. Но я способен, ну, работать над ними. Это возможность учиться, возрастать и показывать другим тот мир и ту радость, которые сделались моими во Христе. Бог утешает меня даже в такие минуты серьезных падений. Хоть я и упал, я все-таки не порочен, в смысле моя сущность во Христе. Я буду смотреть на себя так, как на меня смотрит Бог, и буду себя прощать. Вот это можете... Это не я писал, это не совсем... На этой фразе многие спекулируют. Возлюби сначала себя, а потом прости себя и тому подобное. Речь идет о том, что я буду искать во Христе успокоение, а не в том, что... А не в себе самом. Фраза некрасивая, мне не нравится. Я не ничтожество, я святой, который оступился. Хотя можно здесь добавить, я падший грешник, я ничтожество без Христа, но во Христе я успокоен, Бог принял меня, и я в нем успокоен. То есть это все не в смысле, как поднять свою самооценку. Еще там что-то есть или нет? И еще один случай, да? Последний случай. Член семьи или товарищ по работе, который меня постоянно обижает и раздражает. Реакция человека, который в Адаме. Он меня уже достал. Не знаю, куда Бог смотрит. Нужно сдержаться и постараться забыть об этом. Бог требует от меня, чтобы я прощал до 70 раз. Поэтому выбора у меня, наверное, нет. Придется не обращать на это внимание. Он плохой, он против меня, меня это достает, мне очень больно, он разрушает мою жизнь, меня это очень сильно контролирует, но я вынужден его прощать. И поэтому, как это лучше сделать? Знаю один принцип, на одной конференции учили, лучше стараться об этом не думать. Чисто психологический принцип, ну, христиане проповедовали, наверное, сработает. Или я, нужно просто что-то, нужно подумать о людях, которым еще хуже, чем мне. Мне не так плохо, и ты такие стены плотского утешения построил. У меня нормально. Сравнить себя еще с каким-то, а могло быть и хуже. И во всем этом кричит выгода, мне в принципе все окей. То есть я все равно на самом себе построил выход. Чтобы быть хорошим христианином, я должен действовать с любовью. И здесь человек сконцентрирован на себе и на том, что он должен делать. Другой подход. Та же ситуация... Меня обижает кто-то. Он меня выводит из себя. Мне тяжело. Что это такое? Меня унижают неправильно. Меня унижают, неправильно понимают и отвергают. Я оцениваю ситуацию объективно. Может быть, в этом я не прав, а в этом я могу спокойно сказать, что я прав. Мне не нужно строить самоправедность за счет такого лжесмирения, такого... Августин, по-моему, блаженный сказал, что самобичевание паче гордости. Самобичевание хуже гордости. Это гордыня. Вот как я унизился. Вот так мне и нужно. А внутри наслаждаешься какой-то смиренный. И в этом ты находишь свое удовлетворение. То есть человеку это не нужно. Поэтому то, что в обличении или в ситуации действительно говорит о нем, что он не прав, он принимает, смиряется. То, что это вымысел или... похоти других людей, он правильно это оценивает, он способен это оценить, потому что ему не нужно тут самобичеванием заниматься, чтобы подтвердить свою значимость. Но я решаю принять эту ситуацию как возможность дать Христу проявить свою жизнь через меня. Это может быть, Христос может явиться, я могу распять свою плоть, которая требует там сатисфакции или возмездия. Я хочу увидеть, как Христос живет во мне. Нет большего счастья, чем увидеть, как Христос может проявиться через меня. Потому что это мое предназначение, это моя жизнь. И если мне нужно пойти перед человеком извиниться за то, в чем я действительно не прав, и это еще такое унижение, я пойду это сделаю, и Христос явит себя. А там, где мне удобнее было бы не отвечать в ответ, промолчать, а то он же не воспримет, я все равно пойду и мужественно скажу ему, вот с этим я не согласен, смиренно, кротко скажу, я думаю, что здесь неправ, и я с ним поговорю, и он, может быть, вспылит на меня еще больше, но мне не от его реакции комфорт и счастье приходит, а от того, как я во Христе удовлетворяюсь. Я принимаю эту негативную ситуацию как скрытое благословение, поскольку я новое творение во Христе, я могу прощать других. Даже если мне этого не хочется, и это такое, скажем, плоское не хочется, эмоциональное может быть. Если я не буду прощать других, это не будет соответствовать моей истинной сути во Христе. И это для меня несчастная жизнь, можно добавить, не жизнь в моем предназначении. После того, как я прощу, я смогу попросить Бога, чтобы Он дал мне увидеть этого человека Его глазами и понять, что вызывает его негативное поведение. Я буду искать возможности благословить этого человека и буду просить Господа, чтобы Он дал мне выбрать нужный момент, чтобы подойти к этому человеку с любовью и поговорить о его негативном поведении, если он на меня наезжает и так далее. То есть этими примерами я просто хотел проиллюстрировать немного, как эта истина в духовной жизни работает. Вот эта истина приводит к такому, к разнице в мышлении. То есть человек, который действительно принял эту истину, ну как бы вот, почитает себя таким, понял, как эта истина связана с реалиями жизни, его молитва, его мышление, его упование на Бога меняется. Это все о новой природе во Христе. Если есть какой-то вопрос, мы можем на него сейчас обратить внимание. Если нет, мы пойдем дальше, последнюю часть. Вопросов нет. Мудрый наблюдатель задал бы вопрос, почему нет. Два варианта ответа. Все понятно. Сердце славит Господа за эти истины. Вариант второй. Мало что понятно, это теория. Вариант третий. Не будите меня. Будем надеяться, что у нас два первых варианта. Хорошо. Итак, давайте еще раз на антропологию с вершины посмотрим. Давайте даже это нарисуем, чтобы вам было легче не спать. Посмотрим на всю антропологию с высоты птичьего полета. И поймем, где мы находимся. Антропологию мы с вами изучили в Библии, рассматривая 5 этапов, на которых может находиться человек. Не каждый на них находится, но может находиться. Первый этап – это что? Это сотворение. Сотворение. Второй этап. Это грехопадение. Третий этап. Вот здесь начинается восстановление Евангелия. Восстановление чего? Восстановление образа Божьего. Помните, в сотворении мы там говорили? Восстановление Евангелия. То есть в грехопадении образ Божий был утерян. Не до конца, но утерян сильно. Евангелием. Первый этап. Про искупление мы не сильно говорили. Новая природа. То, что мы сейчас изучали. Новая природа. Второй этап. Освящение практическое, да. И последний этап. Полное восстановление, или можем назвать прославление. Вот здесь человек уходит на другую грядку. Цветок пересаживается. Это мы прошли, и вот на этом мы сосредоточим последнюю часть этого дня. Про прославление мы в рамках этого курса много не будем говорить. Понятно, да, где мы? Вот такой у нас курс. Хорошо, новая практика жизни, уподобление Христу или возрастающая победа над остатком греха, над плотью. То есть как так жить, как уповать на Христа, чтобы действительно плоть, которая контролирует мое сердце, контролирует разные сферы моей жизни, чтобы я ее там побеждал, чтобы Евангелие освещало меня больше и больше. Этот вопрос более подробно будет изучен в предмете «Духовное формирование» или «Проповедь своему сердцу» в практической части нашей школы. Но здесь мы должны коснуться его, так как он дает нам возможность изучить антропологию более полноценно. Это еще один такой, одна сторона взгляда на человека. В этом разделе мы изучим процесс духовного возрастания христианина в подобие Христа, что невозможно без верного понимания устройства человека на глубоком уровне. Невозможно духовное возрастание в уподоблении Христу без того, чтобы правильно библейски понимать человека. То есть как ему меняться? То есть нужно понять механизм, который там внутри у человека есть, чтобы воздействовать на этот механизм.